Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. В Великой Отечественной войне было несколько ключевых битв, кардинально поменявших ход событий. Одной из них стала Ржевская битва, которая проходила с января 1942 по 31 марта 1943 года. Историки говорят, это сражение было по-настоящему кровопролитным и тяжелым. Битва состояла из отдельных операций, позволивших отбросить немцев как можно дальше от Москвы. Те страшные судьбоносные для страны события вспомним с научным сотрудником Российского института стратегических исследований Константином Залесским. Константин Александрович, я вас приветствую. В Великой Отечественной войне было действительно несколько битв, менявших расстановку сил на фронтах. Одна из них – Ржевская. Какие стратегические цели преследовало руководство СССР в этом сражении? Какая в целом ситуация была на тот момент?
Что касается Ржевской битвы, то мы должны прежде всего сказать о том, что Ржевская битва как таковая до сих пор является предметом определенного спора среди историков. Дело все в том, что во время Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной войны такого термина, как Ржевская битва, не существовало. Было предложение такого историка Михина, он участник войны, он продвигал вот эту идею, что нужно объединить все сражения, которые проходили на Ржевско-Вяземском выступе, под единую Ржевскую битву. Это не совсем корректно, потому как в ходе Ржевской битвы, так называемой, проходило, скажем так, 4-5 довольно серьезных крупных операций, каждая из которых имела свои собственные задачи, свои собственные силы, свои собственные средства. И имела свой собственный результат, то есть не переходящий результат, именно что операция заканчивалась. И вот первая операция, так называемая Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, которая началась в январе 42 года, ее целями было срезать Ржевско-Вяземский выступ. Причем эта операция, она была непосредственно связана с контрнаступлением Советской армии под Москвой и успешным контрнаступлением. И, соответственно, советское командование хотело развить успех и заодно срезать очень, скажем так, неудобный для советского командования Ржевско-Вяземский выступ, который как раз образовался в ходе контрнаступления Советской армии. Это выступ, который, образно говоря, это пистолет у виска Москвы. Потому что от этого выступа до Москвы было порядка 150 километров. Плацдарм был очень удобный, чтобы на нем готовить наступление. И немцы, естественно, создали там очень хорошую, глубоко эшелонированную оборону. И советские войска, естественно, в ходе Московской битвы, параллельно с Московской битвой, предприняли попытку срезать Ржевско-Вяземский выступ в ходе Ржевско-Вяземской стратегической операции. Там действовал и фронт под командованием Конева, и фронт под командованием Жукова. То есть это, в общем, были задействованы лучшие силы советской армии. Но, в общем, операция закончилась не совсем удачно. Хотя советским войскам удалось отбросить противника на разных участках на 100, на 30, 50 километров и завершить, что очень важно, освобождение территории Московской и Тульской области, тем не менее, сам по себе Ржевский выступ сохранился, и потери были очень высокие, в связи с чем операцию завершили.
Ржевская битва, длившаяся не один месяц, состояла из целого ряда операций и этапов. Что это были за операции, этапы, каковы были их итоги?
Формально мы Ржевскую битву разделяем на 5 основных составляющих. Это при том, что практически каждая из этих основных составляющих разбивается еще на несколько операций. Основные составляющие следующие. Это Ржевско-Вяземская стратегическая операция, которая проводилась в январе-апреле 1942 года. Затем первая Ржевско-Сычевская наступательная операция. Это в июле-октябре 1942 года. Вторая Ржевско-Сычевская операция, или это еще операция «Марс», кодовое название этой операции. Она проходила в ноябре-декабре 1942 года. И, наконец, Ржевско-Вяземская наступательная операция, которая была проведена в марте 43-го года. Вот это 4 основных. Но при этом всем. Например, та же самая первая Ржевско-Сычевская операция. В ходе нее были проведены операции Ржевская операция, Ржевско-Зубцовская, Погорело-Городищевская, Гжатская операции. Это операции, которые проводили отдельные армии Западного фронта на своих участках. То есть, в принципе, операций было значительно больше. Но вот 4 это основных. И, что самое главное, эти 4 операции, они в общем и целом связаны между собой только наличием данного участка фронта, то есть Ржевского выступа, за который, собственно, и шли бои.
По каким причинам для немцев было так важно взять Ржева, за который они боролись больше года?
Для немецкого командования Ржев и Ржевский выступ был чрезвычайно важен. После того, как советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и отбили значительную часть захваченной немцами территориями, Ржевский выступ оставался единственным и последним плацдармом, который хотя бы позволял немецкому командованию надеяться на то, что оно когда-нибудь организует операцию по наступлению на Москву. И если немецкое командование сдает Ржевский плацдарм, то тем самым оно категорически отказывается от дальнейших планов наступления на Москву. Гитлер категорически отказывался с этим согласиться. Для него Ржевский плацдарм имел в какой-то степени политическое значение. То есть, когда он дал согласие, а он дал согласие в начале 43-го года, на эвакуацию Ржевского плацдарма, то есть на его отставление, то в этот момент он поставил точку в наступлении под Москвой. Он фактически признал, что на Москву у него нет сил никогда идти. С одной стороны. С другой стороны, как всегда подчеркивал Гитлер, он постоянно это говорил своим командующим, что любой выступ, любой котел, подобный Ржевскому, это оттягивает на себя значительно больше войск противника, то есть наших войск, чем обычный фронт. И тем самым он облегчает положение на других фронтах. И поэтому Гитлер всегда категорически настаивал на обороне Ржевского плацдарма. Тем более, что на Ржевском плацдарме была создана чрезвычайно сильная система обороны и глубоко эшелонированная, с большим количеством артиллерии. Эта оборона, она была чрезвычайно успешна для немцев, то есть можно было довольно ограниченными силами по сравнению с нашими удерживать этот участок фронта.
Историки спорят, сами ли немцы отступили или их вытеснила Красная Армия. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это на самом деле этот вопрос, когда он обсуждается, он довольно хитрый и он довольно такой лукавый. Дело все в том, что немцы отошли сами. То есть они отошли в тот момент, в конце февраля, в начале марта 43-го года, они оставили сами Ржевский выступ для того, чтобы сократить линию фронта и высвободить войска и отойти на линию, так называемую, совершить такое движение буйвола, назывался это операция. И советские войска узнали о том, что они отходят, ну вот в тот момент, когда они начали отходить. Это да, но принятие решения о том, чтобы оставить Ржевский плацдарм, далось Гитлеру чрезвычайно сложно. Он выдержал колоссальное давление со стороны генштаба и военачальников, потому что это было связано с катастрофическим положением под Сталинградом. То есть поражение немцев под Сталинградом показывало, что если они будут продолжать удерживать Ржевский выступ, то это может завершиться катастрофой для всего немецкого Восточного фронта. И поэтому немцы отступить-то не отступили сами, без непосредственного давления наших войск, но отступили они в результате действий советских войск на всем, скажем так, центральном и южном участках Советско-Германского фронта.
Как проходило преследование противника, в результате чего фронт был отодвинут на 150 километров?
Наступление проходило следующим образом. Когда наши войска получили известие о том, что немцы отходят, они попытались организовать преследование, но, учитывая, что это было, организация этого преследования была, в общем, проводилась экспромтом, то, в общем и целом, преследование было не слишком эффективно. Что уже 2 марта, то есть фактически официально Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция началась 1 марта 43-го года. И уже 2 марта, то есть на следующий день, Сталин категорически выразил свое недовольство командованию фронтов и подписал директиву, в которой заявил, что преследование врага ведется вяло и нерешительно, и потребовал немедленно принять меры к тому, чтобы начать энергичное преследование. В принципе, было предпринято ряд действий, например, было активизировано партизанское движение, но тем не менее, надо отметить, что операция движения буйвола, то есть такая «Дюффельбевегунг», она называлась по-немецки, которую осуществлял Вальтер Модель, оно было проведено на очень высоком уровне компетенции немецкого командования, и в общем и целом немцы сократили фронт с 600 до 200 километров, то есть в три раза, и им удалось высвободить 4 корпуса, и на круг это 15 пехотных дивизий, 2 моторизованных, 3 танковых, 1 кавалерийская. То есть фактически высвобожденные здесь войска, они дали возможность создать, ну, хотя не альтернативу, но хотя бы нечто подобное потерянной 6-й армии, которая была уничтожена в Сталинграде. То есть немцы не от хорошей жизни сокращали Ржевский выступ, а для того, чтобы оставшиеся силы из них создать некую новую 6-ю армию. Это оперативная группа Кемпфа сначала называлась и оперативная группа Веллера.
Правда ли, что Ржев и другие близлежащие города были бы освобождены раньше, если бы не приказ Сталина перебросить часть войск на другие направления?
Нет, это не совсем так. Все ржевские операции и по отдельности Ржевская битва в целом, это отнюдь не, скажем так, изолированные операции. Советское командование вело операции на всем протяжении Советского Германского фронта. И поэтому задачи боев под Ржевом, они постоянно менялись. Так, например, в течение, например, Ржевско-Сычевских и первой, и второй операций, очень важным было не столько даже взятие Ржева, хотя это было, конечно, важно, но важнее было именно сковать войска группы армий «Центр» тем, чтобы они завязли под Ржевом и не могли быть переброшены на другие участки фронта. Прежде всего, на южный участок Советско-Германского фронта, в зону армии группы армии А и группы армии Б, которые вели наступление на Сталинград и на Кавказ. Именно поэтому рассматривали рассматривая общую стратегическую операцию в 1942 году на всем протяжении Советско-германского фронта, советское командование не могло бросать под Оржев все имеющиеся у себя силы и резервы. Ему нужно было обязательно поддерживать и южное направление. Дело все в том, что в общем и целом на первом этапе 1942 года советское командование допустило определенную ошибку. Советское командование ожидало нанесения удара со стороны немецких войск именно в том числе с Оржевского плацдарма, то есть рассчитывали, что немцы силами группы армий «Центр» снова перейдут в наступление на Москву и попытаются ее взять уже в кампании 1942 года. А немецкие войска нанесли удар на южном направлении, на Кавказ и на Волгу. И поэтому, конечно же, переброска войск, она была полностью оправдана. В данном случае цель была, вообще цель советского командования была не взятие, например, отдельного города Ржева, в разгром противника на всем протяжении Советско-Германского фронта.
Действительно ли после Ржевской битвы немцы отвоевали часть своих позиций? Вот это очень важный и интересный вопрос.
После Ржевской битвы, когда немцы завершили ее, оставив Ржевский плацдарм и сократив резко линию фронта, им удалось фактически вывести в резерв целую армию. Поэтому удалось эту армию перекинуть на южный участок фронта и в том числе обеспечить наступление на Харьковском направлении на Украине, где советские войска в результате не смогли развить достигнутые успехи под Сталинградом. Это было явление временное, но тем не менее немецкие войска для того и уходили с Ржевского плацдарма, чтобы получить дополнительные силы. Как раз именно уход с Ржевского плацдарма, операция движения Буйвола, как раз именно в этой операции себя очень хорошо зарекомендовал генерал Вальтер Модль, который позже стал генерал-фельдмаршалом и одним из любимцев Гитлера. Он там себя как раз зарекомендовал, как позже его называли, гений оборонительной войны. Это вот движение Буйвола, это была его, скажем так, первая очень серьезная заслуга, где он проявил довольно серьезные данные военачальника.
Какими были итоги битвы и как они повлияли, на ваш взгляд, на общий исход войны и текущую на тот момент расстановку сил?
В данном случае мы должны говорить прежде всего не о том, какие результаты принесла Ржевская битва в смысле территориальных приобретений. В смысле территориальных приобретений был срезан Ржевский выступ, который создавал непосредственную угрозу удара на московском направлении, и тем самым он дал возможность советскому командованию, во-первых, сократить линию фронта, то есть высвободить со своей стороны тоже дополнительные войска, со второй стороны не опасаться более удара на Москву. Но самое главное было не это. Самое главное было то, что на протяжении всех четырех основных операций Ржевской битвы, скажем так, даже на протяжении первых трех операций Ржевской битвы, советское командование и советские войска, сражавшиеся и погибавшие под Ржевом, они смогли оттянуть на себя очень значительную часть войск противника и тем самым фактически решить исход операции на других участках Советско-Германского фронта. То, что Гитлер не смог перекинуть с центрального участка, с группы армий «Центр», а группа армий «Центр» была самой сильной группой армий, исходя из стратегического расположения, Гитлер не смог снять войска, в результате пришлось немецким войскам ограничиться исключительно пассивными действиями на ленинградском направлении. То есть, опять-таки, там советским войскам удалось сначала добиться определенных успехов, а потом-то даже и пробить путь к Ленинграду. Это с одной стороны. А с другой стороны, удалось осуществить сталинградскую операцию, а потом и отбросить немцев от Кавказа и тем самым добиться большого успеха в битве за Кавказ. И вот Ржевская операция, ее нельзя рассматривать без этих операций. Потому что действие наших войск на Ржевском направлении, оно фактически обеспечивало успех других операций. И вот в этом как раз очень большое значение Ржевской битвы. Почему Ржевскую битву не хотят рассматривать отдельно в качестве именно Ржевской битвы? Потому что у нас подразумевается, что если это битва, то она ведется за какое-то стратегическое направление, освобождение какого-то стратегически важных территорий. Здесь же совпало как ликвидация угрозы Москвы, так и помощь другим участкам нашего фронта.
Спасибо. Научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский.
Интервью на радио «Спутник».